Детская песня в лицах.
23 часа 5 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите канал, ютубовский канал «Эхо Культура», «Авторская песня», это программа «Авторская песня в лицах», меня зовут Нателла Болтянская, у меня в гостях сегодня Антон Трофимов, здравствуйте.
Добрый вечер.
И поговорить я хочу с вами, как это сказать, об источниках и составных частях жанра авторской песни. Дело в том, что...
Я больше, чем три, в моем случае.
Возможно, это мое частное впечатление, но мне так кажется, ну, мы с вами как пони по кругу, по меткому выражению одной моей коллеги, ходим по одинаковым фестивалям, и меня в данной ситуации интересует даже не то, что сочиняют, меня интересует, что поют. Что поют наши дети, что поют уже не наши дети, что поют молодые люди, и, как бы, собственно, откуда ноги растут? Угу. Вот в вашем случае, откуда росла авторская песня в вашем восприятии?
В моем восприятии она росла из семейных застолий, на которых дядюшка мой, Юрий Трофимов, выпускник, кстати сказать, журфака МГУ, каких с самого начала 60-х, пел довольно разные вещи, но в том числе пел и то, что потом, спустя там лет 8-9, я начал опознавать как то Городницкий, то Визбор, то кто-то еще, там, в том числе, как потом, опять же, выяснилось, были там и песни его собственного сочинения. Так что, хочешь не хочешь, для меня это все равно начиналось с классиков, но непоименованных. Угу. Это были просто такие вот песни, за которые цеплялось ухо, что называется. Вот. Они попадали. Потому что то, что звучало за пределами этого, где-то попадало, где-то не попадало. Но вот эти совершенно точно были моими.
Угу.
Вот. А дальше есть такой совершенно конкретный рубеж. Это 84-й год, когда у моей старшей сестры появился магнитофон «Комета», угу, с большой зеленой лампочкой. Нужно было долго ждать, пока оно согреется. И на этом магнитофоне появилась катушка. Опять же, как я потом выяснил, запись, сделанная на одном из тогдашних московских горслетов КСП.
Угу. Какой, 84-й?
84-й. Запись, не факт, что свежая, но вот тоже где-то 81-82, вот в этих.
Но это было уже послабление, потому что, знаете, в замечательном неподцензурном издании «Хроника текущих событий» я читал, что, например, в году в 76-м эти слеты разгоняли так. Их вполне себе преследовали.
81-82, насколько я помню, так сказать, опять же, из рассказов, да, я еще вот такой вот был еще. Горслеты со скрипом, но начали, как говорится, разрешать, да, потому что когда в том же, тут могу соврать, 6-й или 7-й был класс, не помню точно, у нас появился наш новый учитель биологии, который в сентябре на одном из уроков поставил на, значит, на стуле, штормовку.
Так.
С какими-то неизвестными нам эмблемами.
Так.
Ну, что это штормовка, понятно, потому что у нас был очень походный класс, а вот что за эмблема, было непонятно. Естественно, часть урока мы
разбирали эмблему.
Честно откусили, да, на то, чтобы разобраться, Евгений Борисович, а что это? А это эмблема КСП. А что такое КСП?
Ага.
А вот. То есть, так я узнал о том, что те песни, что я люблю, они существуют не просто так, не в вакууме, они существуют в некоем сообществе. И на протяжении почти 4 лет это был такой вот дефикс попасть в КСП.
Угу.
Как я умудрился создать самому себе легенду, что в КСП просто так не попадают, не знаю до сих пор. Но почему-то было.
Но вы знаете, что я вот сейчас вспоминаю, я хочу, чтобы вы уже спели. Я очень хорошо помню, как мне было лет 6, когда наш сосед принес ту самую знаменитую «Яузу».
Угу.
И для меня это была абсолютно любовь с первого взгляда. У меня из этого магнитофона остались три кита, три составные части. Это Акуджава, это Галич и это Навел Матвеева. И Городницкий был безымянен, потому что его не называли.
Угу.
Самая первая песня, которую я услышала с этого магнитофона, была «Я иду по деревянным городам».
Ага.
И тоже это было вот как-то... А что было вашим первым сладким блюдом? Помните? Первая песня, после чего вы пошли цыганить у родителей гитару или...
Вот, гитара, дело дошло совсем не сразу.
Или пели ее.
Так вот прямо железно не могу сказать, но, наверное, вот из того, что точно помнится, это «Зацепившаяся за голову, милая моя».
Ага.
Вот в нее я как-то впился, и она надо сказать, я ей благодарен в том числе и за то, что меня, мальчишку тогда угодившего в больницу, она просто поддержала каким-то образом. Угу. Она вертелась и вертелась, так чуть-чуть закрывая от больничного быта, что, угу, в общем, оказалось очень полезно.
Ну, в общем, да. «Милую мою» будете петь или что-то другое?
Нет, к ней у меня очень личное отношение. Я пою ее нечасто и в очень таких специальных ситуациях.
Да, я все поняла.
Был момент запетости, никуда не денешься. Угу. И хотя я считаю, что то, что стало запетым, его все равно нужно петь. Угу. Нужно возвращать. Но сейчас нет. Наверное, из того, что в те же поры, тогда вот это Юрий Висбор. С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и писем не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет, уходишь счастливо, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин, Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и писем не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет, уходишь счастливо, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и писем не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет, уходишь счастливо, приходишь привет.
Я напомню, что у нас в гостях Антон Трофимов. Говорим мы о том, откуда мы все, собственно, выросли в плане авторской песни. Скажите, пожалуйста, бывают ли у вас ощущения, что когда-то, вот вы упомянули запетую «Милую мою»,
да,
что в какой-то момент песни умирают? Что вот была замечательная песня, очень хорошо, очень мне нравилось, как она звучала, а потом в какой-то момент все, она уже перестала вызывать реакцию.
Тогда это факт моей личной биографии.
Ага, вот так вот. То есть, да, сама по себе... Ну, хорошо. У вас, наверное, как и у каждого человека, причастного к жанру, есть ваши и не ваши авторы, есть ваши и не ваши песни.
Да. Но те, которые не мои, они, как правило, ну, они существуют... Вот
в другом пространстве.
На периферии моего сознания. Да, я в курсе там, что есть там некоторые...
Эмерека, Эмейгрик,
да. Да. И там его творчество. Да, но не мое... Значит, оно не поется, оно практически никогда не слушается. Могут быть, опять же, неожиданные исключения, когда в авторском исполнении совершенно не воспринимаешь.
А потом
в чьем-то другом ты неожиданно расслушаешь и думаешь, а почему? Ну, вот такой вот неожиданный эффект авторского исполнения.
Понятно.
То ли голос не такой, то ли интонации другие.
Ну, правильно, потому что, когда автор поет, он же вкладывает совсем другое в... Исполнитель, да, ищет прочтение, а автор ищет донести свою глубокую мысль или свои,
да,
острые,
да,
чувства до аудитории. Что еще было в вашем багажнике?
Ну, дальше, соответственно, была целая катушка, записанная мною у моего товарища, с кассеты, с концертом Висбора. Достаточно известный, по-моему, таллинский концерт. А потом пошли пластинки. Потом стали появляться пластинки.
Кругозорские.
Нет. Тогда уже, это год 86-й, наверное, это диск-гиганты, это диск-гигант Висбора, это диск-гигант Городницкого, это подписка на Востоковское 25-летие.
Угу.
Две пластинки. И тут выяснилось, что...
Мир мой.
Жанр широк, во-первых, угу, что есть люди, о которых я никогда не слышал, не подозревал, угу, и что вот... Вот где жизнь-то, вот где я же должен быть здесь. И тогда это совпало с началом собственного сочинения и с появлением в московском юношеском клубе «Бумеранг». И все. Вот это точка, от которой я начинаю себя
числить
как часть.
А так что вы все-таки первое спели? Вообще расскажите, как гитара-то появилась?
Гитара я ужасно хотел играть на гитаре. И вот с появлением этого самого учителя Евгения Борисовича Бабенко, нашего биолога, с его штормовки, с упоминания о гитаре, я начал у него учиться играть на гитаре. Угу. Хватило меня месяца на два, потому что играл я на шаховской семерке, значит, на которой было оставлено 6 струн со всеми
приходящими в виде
медных жестких, с мозолями на пальцах зелеными, и, ну, не хватило настойчивости. Угу. Потом, до окончания 9 класса, мы едем в трудовой лагерь, и там мой товарищ дает мне, наконец-то, уроки.
Алгоритмические уроки, не канонические, правильно?
Да, то есть
вот
мы расписали
те самые 3 аккорда.
Больше, там их было 9, по-моему, или 10.
Мать честная, и барре?
И даже барре там было.
С ума сойти.
Правда, обозначение у них было очень специфическое. 2 буквы и циферки дальше. Вот, буквы типа хрен знает.
Ну да, понятно.
Ну, потому что те блатные, они известны какие. А дальше человек не помнил название. И там уже, конечно, там пошла довольно странная волна такого около КСПшного фольклора, связанного с пещерами и прочим, что сейчас уже и вспомнить.
Вот это, кстати, трудновато. Очень тоже интересная страничка, ведь существовал огромный пласт, там, я не знаю, песен, я не знаю, спелеологов,
да,
физиков,
да,
пожарников, да, этих, как они назывались, которые, спелеологи, по-моему, есть как раз пещеры.
Да, конечно, это спелеологи.
Вот, были фольклоры, которые, между прочим, среди них были потрясающие остроумные вещи, а был откровенный проходняк такой вот, ну, совсем.
То списалось для внутреннего употребления, собственно, и выживало это то, что собой представляло не перечисление, там, значит, Вася, Андрюша, Сережа.
Ну да.
А нечто с попыткой как-то осмыслить, выйти за пределы вот собственного маленького круга.
Знаете, сейчас вспомнила историю, когда-то рассказанную здесь в эфире, в прямом эфире, Леонид Сергеевым. Ага. История была потрясающая. Ну, у него есть такая песня, я думаю, что и наши зрители и слушатели знают, песня «Колоколенко». И он как-то выступал в некоем госпитале для некоторых военных. Я даже не помню, при каких обстоятельствах это было. И когда он допел эту «Колоколенко», вдруг кто-то из лежащих, перевязанных на кровати, ему сказал: не добежит, считая расстояние и просто профессионально разбирая ситуацию. Так что, в общем, конечно, все эти песни воспринимались профессионалами совершенно иначе, чем мы. Еще к вам вопрос, Антон.
Да.
А песни вашего дяди-то сохранились хотя бы в вашем, так сказать, домашнем, да, плейлисте? А спойте что-нибудь.
Ну, из того, что звучало тогда на домашних всяких отмечаниях, были в основном какие-то шуточные, там, в том числе связанные с его армейской службой. Но вот одна... Почти всегда она завершала эти встречи, и она была какой-то такой вот очень пронзительной. Наверное, это как раз один из маркеров, на который я ориентируюсь до сих пор. Я, наверное, сначала ее спою, а дальше о ней маленькая история.
Дайте только название, потому что я же за вами заполняю оперу в Российское авторское общество. Ну, хотя бы по первой строчке просто тогда я ее назову.
Давайте назовем ее «Старая песня».
Хорошо.
«Старые песни». Ушли года, рассыпались в книжный прах, а я все люблю заснеженные города, спрятанные в горах. А я все люблю заснеженные города, спрятанные в горах. Брожу по их переулкам кривым, слушаю тихий звон, а над острыми крышами белый дым, пахнущий Рождеством. А над острыми крышами белый дым, пахнущий Рождеством. Площадь с бронзовым всадником, вижу я белый бархат и белый шелк, и стеклярусно-черная колея дилижанса, который вчера ушел. И стеклярусно-черная колея дилижанса, который вчера ушел. Я люблю этот сказочный зимний плен в тихих всплесках вина и огня.
И таверны преследуемый олень с переулка манит меня. И таверна преследуемый олень с переулка манит меня. Здесь лежит на сутулых плечах тесин груз коптелого потолка. Здесь огромный из диких камней камин, освещающий окорока. Здесь огромный из диких камней камин, освещающий окорока. Здесь невидимо мрачный царит уют в синих трубочных облаках. И в полголоса песни отцов поют люди в вязаных колпаках. И в полголоса песни отцов поют люди в вязаных колпаках. Я сижу и густое тяну вино, чуть дымится трубка моя. И мне кажется, умер давным-давно в этом городе старый я. И мне кажется, умер давным-давно в этом городе старый я. Засыпая последние этажи человеческих черных сот, над горами ласкающий снег кружит, и понемногу уходит все. Над горами ласкающий снег кружит, и понемногу уходит все.
А хорошая песня?
Хорошая.
Хорошая песня, какая-то очень такая нездешняя.
В том-то и дело, что стихи здесь не принадлежат моему дедушке, это стихи его одногруппника.
А вы еще, может, его вспомните?
Я могу ошибаться в имени, а фамилия была его Неживой.
Угу.
Вот. А история у него была очень забавная. Это то ли второй курс журфака, то ли третий. Ребята отправляют на практику, просто вот по всей стране. И дядюшка мой оказывается на практике в Эстонии.
Угу.
Товарищ его оказывается на практике где-то в Кавказе. Я не помню, то ли Грузия, ну, вот, так сказать, где-то в тех вот краях. И дядюшку моего на всю жизнь потрясла Эстония, он очень любил ее, он очень долго туда ездил, пока была возможность и силы. И он описывает все это в письме, вот ты представляешь, по-моему, это был Пярну, если память не изменяет. Вот
Самойловский город.
Да, вот такие улицы, такие дома, такое вот, вот все вот такое, такое. И в ответ приходит письмо, состоящее только из одного стихотворения.
Угу.
Собственно, то, которое сейчас и прозвучало.
Вот я пытаюсь найти в интернете его имя.
Боюсь, что вряд ли найдется. Я, по-моему, искал и так и не нашел.
Угу.
Вот. В компании у нас она проходила под кодовым названием «Про горную Эстонию», потому что, ну, понятно, антураж, что все-таки в значительной степени эстонский, но горы упоминаемые там, конечно, немножечко не из этой страны. Это все-таки прорвалось то место, в котором как раз был на практике Неживой.
Ну, одного нашла Неживого по фамилии, но я думаю, что это другой украинский писатель.
Нет. Угу. Нет, нет, нет.
Ну, значит, вот не случилось. Ну, хорошо.
Но, тем не менее, вот песня живет, и у нас ее в компании любят, и мы ее частенько поем. Так
хорошая
что
действительно песня. Ну, давайте мы все-таки вернемся к истокам и составным частям, потому что песня действительно великолепная, но она не была, прям скажем,
конечно,
она не была такой канонической, классической.
Она очень узкого употребления, да.
Угу.
Из канонических, собственно, для меня настоящий прорыв начался в марте 88-го, с первого в моей жизни фестиваля. Это был детско-юношеский фестиваль в городе Ульяновске, со знакомства с двумя авторами. Это Михаил Щербаков,
но
и это Владимир Ландсберг.
Ну да.
И вот если к творчеству Михаила Константиновича у меня отношение в дальнейшем менялось, то с Владимиром Исаковичем и с его творчеством у меня отношения сложились как-то так вот сходу. И навсегда очень прочно, и выпало мне счастье быть с ним лично знакомым и сотрудничать в рамках проекта «Второй канал».
Угу.
Конечно, до сих пор я, как бы где бы я ни пел, но без Берга я обойтись не могу. Это обязательно
Привет.
Звучит. Одна из самых любимых его вещей. «Малость запоздалая кантата на отъезд возлюбленного брата». В Анапе не ждут, из Одессы пруд. Войну играет Пицунда, Батуми задом
оборотясь, смакует кофе глиссе, кто смело колачивает грейпфрут на траверзе трапезунда, а кто не успел, разевает пасть на траверзе туапсе, когда ни горбушки, ни гроша. Куда деваться повстанцу, пригнать свой некогда грозный корабль, что нынче лишь грузный скелет, и рвется измотанная душа. Веселый город Констанцу, где нет привоза, где нет ни шиша, но опера и балет. Там правит беспечный свой карнавал весомо, грубо и зримо, с предплеска фитяски и цоканье пуль, стремясь забыться скорее. 100 000 импортных молдаван, прямых наследников Рима, под старый рояль, чей облупленный руль не старый, крутит еврей. Сквозь дым фиесты ты гонишь рояль вдоль блеска ее и треска, и тешит душу штанов белизна, и тугриков до хрена. Но время по капле украдкой края ты жмешь из безе в Энеску, чтоб где-то в антракте на 5 минут приткнуться у щедрина. Сличаешь, что у кого болит, чьи боли суставы ржавы, мы замечаем, что нам везет. Не так все мрачно пока. Хоть я ветеран, а ты инвалид распада гнилой державы, за что исподобились высший из льгот воле валять дурака. Но вот, проскакивая Мендельсон, сворачивая в пучине, ты видишь то, что ты там рулевой. Еще не факт, что жилец. И если все ж на судьбу не зол, то верно по той причине, что есть и награды для нас с тобой. Сазанка, ты ингулец. Как редкие зубы торчат огни, ночная память безлюдна. Затих на обочине автотурист, вздремнувший на коротке. В итоге болтаемся мы одни меж Керчью и Трапезундом, без жен, без комплексов, налегке, на спичечном коробке.
Напомню, что наш гость сегодня Антон Трофимов, и вопрос у меня к вам такой. Ведь только что прозвучавшая берговская песня, так, грубо говоря, у него и попроще есть. А попроще есть. Я имею в виду, ну, массовая аудитория. Никак это не соотносится, да?
Да.
Потому что попробуйте это спеть где-нибудь, там, я не знаю, на очень массовом фестивале. Вот я хорошо помню, какой-то был год, наверное, 89-й, и был фестиваль авторской песни в Лужниках, и там с битком набитый этот стадион, и выступал очень... не в своей себя тарелке чувствующий Булат Шалович. Ну вот это не для такой аудитории. Нет. Песня.
А
она не должна быть такой.
Вот.
Да, понятно.
Я-то как раз и скажу из того, что те песни, которые мы поем, это прежде всего разговор. Ну, я с трудом представляю себе разговор с аудиторией, да, размером с те же самые Лужники.
Ну, всякое.
Нет. Я понимаю, что есть люди, которые способны прокачать и такую аудиторию. Честь и хвала.
Угу.
Но лично для меня, а я не случайно произнес это слово лично, да,
угу.
Потому что вслед за Владимиром Ландсбергом я как раз отношу себя к тому, что называется личностные песни.
Угу. Прилично ли задать вопрос про историю с Щербаковым, потому что это ведь
да,
как бы абсолютно, я не знаю, как сказать это по-русски, общее явление. Огромное количество людей, которые, я помню, какой год-то был, 86-й, 87-й, я с ума сходила, у меня это было запилено насмерть. Я, кстати, помню, что много позже я купила первую машину, в которой был только магнитофончик.
Ага.
И я попросила мне согнать все, что вот было у Щербакова, с тех пор мой муж слышать его не может, потому что я ездила только под него. Вот. Но тоже, знаете, как-то я остыла спустя какой-то
время. Я не то чтобы остыл, для меня как-то сложилось со Щербаковым следующим образом. Я по-прежнему люблю и по-прежнему с удовольствием в компаниях где-то пою. Я не выношу это на сцену. Для меня это очень такой...
То есть здесь не будет?
Нет.
Понятно. Жаль. Окей.
Вот. А старые песни вот, эпохи монологов странствующего рыцаря. В общем, то, что потом в середине, в конце 80-х Михаил Константинович сильно переписал.
Угу.
Вот до, наверное, года 90-го «Щербаков мой».
Угу.
Дальше, где начинаются достаточно сложные упражнения в игре со словом, на мой взгляд, ради игры со словом, это мое личное мнение, стали мне намного менее интересны. Я слушаю их, я в авторском исполнении, в неавторском исполнении, но я понимаю, что это то, что меня так сильно, как старые вещи, не зацепит. То есть это интересно, но...
Прежде чем мы с вами продолжим песни петь, я хочу вам задать вопрос, опять же, возвращаясь к фестивалям. За последние несколько лет были ли для вас неожиданные открытия? Из тех авторов, которые вы там, может быть, кто-то из тех, кто выступает, местные авторы, там, в той же Германии, в той же Америке, может быть, это были какие-то интернет-открытия?
Ну, для меня настоящим открытием стал замечательный автор, живущий в Вашингтоне, Аркадий Дубинчик.
Мой одноклассник, между прочим.
Я слышал его шуточные вещи от
товарища. Нет, там серьезные есть.
Конечно, в том-то и дело. От товарища по компании. И представлял себе, как вот именно автор шуточных...
Капустник песен. Такой, да, капустник. На ножках.
Когда я услышал у Аркадия его серьезную лирику, я был потрясен настолько, что в какой-то момент мы встретились там... На Вашингтонщине.
Угу.
И он спросил, слушай, вот есть шанс сделать два концерта в Москве? Я говорю, Аркаш, вот если можно, в Гиперионе, пожалуйста.
Ну да, Гиперион это специально.
Концерт лирической песни, пожалуйста, потому что это то направление, с которым в твоем творчестве мало кто знаком. А это надо показывать.
Угу.
И я люблю в Гиперионе сидеть немножечко сбоку, там, где стоечка, там, где зал видно так же, как и выступающего. И было видно, как меняются лица у людей, когда они открывают для себя такого совершенно потрясающего тонкого лирика.
Угу.
Еще одно открытие, опять же, американское, это Вячеслав Рутман, совершенно потрясающий исполнитель, например, значит, Гена Жукова.
Угу.
Точный и одновременно очень по-своему делающий это. Ну, дело в том, что просто за последние как лет 5 я чаще оказывался в США, чем в Германии.
Mm-hmm.
В Германии, опять же, исполнитель меня совершенно потрясший, в этом году не попавший, к сожалению, на фестиваль, Вячеслав Корниенко.
Mm-hmm.
Луферова сейчас берутся исполнять немногие.
Mm-hmm.
И то, как его поет Слава,
mm-hmm.
это потрясающе.
Mm-hmm. Ну, давайте мы вернемся к вам, как
да?
исполнителю, и к вашим, так сказать, истокам.
А мои истоки, следующий исток – это Луферов, уже упомянутый.
С удовольствием. Я очень хорошо помню, как он уже тяжело болел, и я записывала, я тогда вела программу авторской песни еще на одном телевизионном канале. Угу. И мы записывали программу с ним, приехал Витя, уже лысый, и он поет, я реву сижу. А потом все это дело заканчивается, я иду к монтажерам и говорю, ребята, пожалуйста, вот уберите меня из кадра. Ни за что в жизни. И вот этот последний его надрыв, ну для меня последний, я его живым больше не видела, это, конечно, было невероятно. Давайте, Луферова.
И тогда, наверное, как раз возвращаясь к самым истокам, одна из самых первых для меня в его творчестве вещей.
Мой март на все лады меня ругает, бубнит весь день водой по водостокам. Мой март и сам учитель бестолковый, боюсь, из нас двоих не будет толку. Туда-сюда вода шальная мчится, две женщины мне голову морочат. Одна из них до головокрушения, другая отпускать меня не хочет. А вот тебя ничем здесь не удержишь, но есть у нас в запасе две недели. Давай напишем два письма коротких. Я не успел за долгий срок метели и мы с тобой опустим эти письма в небесно-синий ящичек почтовый. Он здесь висит давно, но почему-то он каждую весну совсем как новый. Бубнит весь день вода по водостокам, так март на все лады меня ругает. Одна из них ни слова не ответит, и сразу же пришлет ответ другая. Бубнит весь день вода по водостокам, так март на все лады меня ругает. Две женщины мне голову морочат.
Ну, это какой-то очень старый Луфферов.
Да.
Это действительно очень старый Виктор Архипович. Кстати, еще была смешная история, связанная с эхом Москвы. Однажды он пришел к нам на программу и принес колесную лиру, которую сам собрал по средневековым чертежам. А потом, когда он ехал назад, он ее забыл в метро.
Я знаю эту историю.
И мы долго объявляли по эху Москвы: верните лиру. Лиру не вернули.
Да.
Хорошо, кто еще был в вашем дорожном мешке? Вы сегодня мне вне эфира рассказывали замечательную историю про сына, который спросил, война была до динозавров или после. А скажите, пожалуйста, например, ваши дети знают и поют авторскую песню, или это уже Next Generation?
Они ее знают, и они ее начинают петь.
Ремнем или нет, чем другим?
Нет, совершенно по собственному желанию, абсолютно.
А не так давно была совершенно необыкновенная история в Германии, я похвастаюсь ей. А там есть одно прекрасное семейство, с которым я имею честь дружить, и там младшая дочь этого семейства, ей 6, она на слете должна была петь песню Владимира Васильева, песенка «Ткачей».
Угу.
И в один прекрасный момент она мне говорит: послушай, а ты знаешь этого Васильева? Я говорю: знаю. Она говорит: а ты можешь ему позвонить, чтобы я с ним поговорила? Дальше был феерический разговор у меня на глазах, потому что, увидев его на экране, она сказала: привет, я твой любимый поклонник. Этому было нечего возразить, но... А он, услышав, что она, вот ей нравится его песня, она ее будет петь, он говорит: да, ты знаешь, был мальчик какое-то время назад из города Дортмунда, который тоже пел мою песню, когда я был щенком. А вечером появились родители этой девочки, когда я им рассказала эту историю, родители засмеялись и сказали: да, только мальчик был не из Дортмунда, а из Дюссельдорфа, это был ее старший брат Ян, то есть там семейная традиция.
Ну, хорошо.
Вот, что будем петь?
Наверное, я бы еще добрался до такого замечательного автора, потому что это, для меня это был рубеж знакомства с творчеством Гены Жукова.
Гена
меня
Жукова
сильно перевернуло, потому что такого обращения со словом и такого музыкального вот прочтения этого слова я до того не слышал. И, конечно, это было вот таким для меня и открытием, и потрясением. И это тоже еще один из таких любимых авторов,
угу,
чье творчество, конечно, для меня значимо необыкновенно. Я скажу, что люблю, но скажу, что люблю во след любви, что этим городом прошла. Вот этот город, я скажу, что люблю, этот синий прозрачный свет, зависшего над городом крыла. Только что ж я люблю дым его площадей или пряную пену помпезных огней, беломраморный зал, там, где вор и делец, или промозглый подвал, там, где сор и певец. Этот город, где Ника, как выкрик, летит над растресканной жалобой креатив, над подсохшую коркою вечных трущоб. Я люблю этот город, ну что же еще? Город, детский отсвет ловлю в беглых взглядах твоих людей, в кипении наречий и племен. Вот этот город, я скажу, что люблю, все нежнее и все больнее, мой детский, мой неутоленный сон. И ты помни, душа,
Отчего суета здесь, врата на Кавказ и в Россию врата, и не слышно за гулом и лязгом ворот, что мальчоночка мне под гитару поет, а заезжий торговец с компанией дам переводит мальчоночки жизнь по складам, и прищурясь глядят приблотненный юнец и отец городской, он же крестный отец, да, с Кавказа сквозняк, из России сквозняк, повстречавшись, как скорый, как товарняк, вдохновенно гудят про зашедшийся шов, при открытых ворот, только что же еще? А еще старый двор, проперченный золой, с легендарной воспетой ростовской урлой, и родное, а нынче чужое окно. Я ушел, а оно еще отворено. А потом, проржавев, на придонных ветрах, дом рассыплется в пыль, дом рассыплется в прах, и растает, и в дом сталым снегом стечется. Я люблю этот город, но что же еще? Уходящий мой город, мальчишеский сон, убывающий в небо, сползающий в дон, уносимый потоком безжалостных дней, мне швыряет, как пену своих голубей. Слышишь? Да ты не слышишь, что я тебе, кто я тебе и что ты мне. Да, я люблю, но тише, сам себе отвержу, что я могу еще сказать, только смешение слов и снов. Знаешь, вся нежность моя и боль, ночью нежнее, боли нежность больней. После пусть кто-нибудь скажет, что будет потом. После пусть кто-нибудь скажет, в чем виноват. После, когда сойдут огни и взойдет закат. После, это будет после меня.
И опять же, такой нагруженный, немассовый такой, Жуков тяжелый. Хотя я его тоже обожала. Совершенно вот невероятный был. А вот будете смеяться, а нет у вас такое ощущение, что мы, знаете, как это, что мы остались в безнадежном меньшинстве, во всяком случае, здесь, в России?
А мы были в большинстве?
А был период, когда это было достаточно широко.
Широко и в большинстве две разные вещи, на мой взгляд. А в действительности, конечно, аудитория сокращается. В первую очередь аудитория сокращается, естественно, ну, совершенно путем, потому что просто она стареет и умирает.
Угу.
Потому что действительно мы все-таки и весь наш жанр вот в этой своей части. Потому что у него есть и более новая, современная часть,
угу,
которая вполне развернута на молодую аудиторию.
Ну да.
И Паша Фахардинов, например.
И Никита Дорофеев, прекрасный, да.
Вот, Оля Чикина, Алексей Вдовин, Павел Пиковский. Немножечко другие ритмы, немножечко иные, скажем так, музыкальные истоки, да, там больше рока, там больше рок-н-ролла.
Ну, но когда была последняя программа Паши Фахардинова здесь, мне позвонил товарищ один, говорит, пусть мы, ну как ему не стыдно столько поэзии в короткую строчку запихивать?
В том-то и дело, что вот все люди, которых мы сейчас с вами назвали, работают с поэтическим словом ничуть не хуже, чем это делали наши отцы-основатели, а в чем-то, может быть, и лучше.
Вы знаете что, Антон, на самом деле у меня такое ощущение, что тут речь идет, может быть, даже не о поколенческих проблемах, а мне тут вчера одна моя подружка прислала замечательную картинку.
Угу.
Там сидит человек на этой картинке, то ли это лютня, то ли это арфа, и выдает текст. «Ежели в доме расцвел камыш, значит, в доме разлом, а ежели череп прогрызла мышь, время забыть о былом». А перед ним сидит, видимо, лебедь, говорит, а можно я пойду? Я птичка, мне такое сложно. Вот у меня иногда такое ощущение, что вот я птичек стало очень много, нет?
Скажем так, их, наверное, стало больше, потому что, в принципе, немножечко другая система восприятия мира сейчас у того поколения, что растет, подрастает. Но все равно находятся люди, для которых это важно.
Вот будете смеяться, у нас осталось с вами времени на последнюю песню.
Хорошо. Тогда, наверное, еще одно обращение к самым истокам. замечательный московский автор Евгений Слабиков на стихи Юрия Самохина.
Юрия?
Самохина. Угу. «Воздушный змей». Во дворе народ гуляет, мальчик змея запускает и бежит от нас. Змей неловко трепыхнулся и за ниткой потянулся, словно в первый раз. Смело себя утверждая над косностью, он летел над нами грозно и ловил холодный воздух плоскостью. Мальчик радостно смеется, нитка прочная не рвется, славная игра. И метался змей крылатый от рассвета до заката, с ночи до утра. С ветром спешил побрататься запальчиво. Он, похоже, рвался в космос, удержать его непросто мальчику. Взгляд на миг не отрывая и волнение скрывая вроде без причин. Я стоял, не замечая толпы зрителей, случайных женщин и мужчин. Сладко ликуя от праведной зависти к мальчику с крылатым змеем, ибо мы впадать не смеем в крайности. Он летит, крылатый странник, за собою в небо манит, только не робей. И нельзя остановиться, чтобы мысленно проститься с юностью своей. Мчаться за змеем по жизни заманчиво. Только с нитки он сорвется и, пожалуй, не вернется к мальчику. Только с нитки он сорвется и, пожалуй, не вернется.
Я напомню, что наш гость сегодня Антон Трофимов. Обратил внимание, что вы как-то не являетесь адептом веселых кричалок. Все у вас такое довольно грустное и лиричное. Да и с преподвывертом таким.
Смотря когда.
Понятно. А, ну то есть мы не на костре.
Да.
Мне остается, во-первых, сказать вам спасибо, а во-вторых, попросить вас как-нибудь прийти ко мне отдельно в программу как автор, потому что вы еще и отличный автор.
Спасибо.
И мы сознательно так вот договорились, что у нас будет одна программа такая, другая сякая.
Хорошо.
Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы», в эфире YouTube-канала «Эхо Культура», программа «Авторская песня в лицах». Меня зовут Наталья Болтянская, мой гость Антон Трофимов. И, дорогие друзья, до встречи через неделю с «Авторской песней» и через какой-то период с Антоном.
Всего доброго.
Спасибо.